Царь небесный, утешитель души истины, живи везде сы, вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, вселися в ины, и очисти нас всякие скверны, спаси блажи души наши. Господь и Бог наш, Ты говорил, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я пребуду среди них. Прибудь среди нас Господь и благослови эту нашу встречу, благослови все то, о чем будем говорить, все, пусть это будет все Твоими семенами, которые сеются в наше сердце для принесения плодов, которые Ты ожидаешь от каждого Своего возлюбленного творения. А Ты прими славу за все, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Ну, я напомню вам о том, что в прошлый раз мы с вами говорили о третьей главе книги «Бытия», глава, которая рассказывает нам о том, как видит Библия самое такое драматическое событие в истории появившегося человека. Событие, эхо которого продолжает до сих пор в наших сердцах давать свой отголосок, причем в сердце каждого человека. Событие, которое мы называем грехопадение. И согласно этому, этой концепции грехопадения или первородного греха, который появляется в результате вот этого события, мы говорим о том, что нет человека, который жил бы и был безгрешен. Представление гуманистическое о том, что ребенок рождается невинным, безгрешным, это вот под влиянием злого мира или там ошибок родителей, он вырастает не такой хороший, каким он мог бы быть. Это представление, конечно, наивное и не отвечает действительности. Каждый из нас, кто внимательно наблюдал за детьми, видел, что уже и в самом юном возрасте, буквально нескольких месяцев, дети способны проявлять и зависть, и ревность, и злобу, и гнев, и все что угодно. И поэтому мы понимаем, что это чревоточно в каждом человеке. Даже те люди, которых мы называем святыми, мы не говорим о том, что они безгрешные. Это были люди, которые открыли для себя особенным совершенно образом любовь Божию, для которых жизнь в этом мире действительно хождение перед Богом, как говорил царь Давид, всегда видел Господа, одесную себя. Ну, разумеется, это, по всей вероятности, не было каким-то видением, а это было как бы вот ощущением присутствия благодатного Божия в его жизни постоянно, что бы он ни делал, был ли он в битве, в полусражении, или находился на пиру, или с друзьями, или пас овец, или сражался со львом. Так или иначе, Давид вот это присутствие Божие всегда ощущал. Ну, и тем не менее, из повествования о его жизни мы прекрасно понимаем, что и Давид совершал совершенно ужасные поступки. Я даже не говорю о том, что он был воином и, конечно, убивал врагов, и, может, не только врагов на войне. И, тем не менее, в его жизни было множество греховного. То же самое и в жизни святых людей. Мы понимаем, что могут быть и ошибки, и падения, дурные мысли и так далее. Напротив, даже многие святые, уровень жизни которых для нас представляется, может, совершенно недосягаемым по своей праведности, однако себя видели страшными грешниками, потому что при ярком свете присутствия Божия в их сердце им особенно очевидны были их недостатки, их пороки, их несовершенство. Так что греховность – это как бы общее свойство человеческой натуры. И когда мы читаем вот эту третью главу, повествование о том, как змей заговаривает с Евой, изначально ее обманывают, втягивают ее, так сказать, в диалог, потом обманывают ее еще раз, говоря о том, что если вы вкусите эти запретные плоды, вы не будете, не умрете, но будете как боги, знающие добро и зло и так далее. Мы не должны вот все это воспринимать как действительно такую картину, репортаж с места события. Мы должны понимать язык Библии во многих местах как глубоко символический. Разумеется, имеются в Библии разные жанры. есть жанры поэтического преувеличения, гиперболы, есть жанры исторического повествования, совершенно, так сказать, совпадающие с тем, о чем нам говорит история и археология, есть жанры философские, есть жанры притчи, есть жанры глубоко символического повествования о тех вещах, о которых мы не можем рассказывать языком нашего времени, потому что он родился и служит нашему миру, который радикально отличается от мира до грехопадения. И поэтому язык Библии мы называем часто языком символическим. Мы не должны ожидать от этого рассказа повествования о том, как произошло именно грехопадение, что был какой-то плод, там Ева взяла, съела и так далее. Это не существенно, это некий образ, некая форма. А за этим стоит самое главное. Библия нам вот тут уж совершенно достоверно рассказывает, что на самом деле произошло и происходит, когда человек отпадает от Бога, когда человек нарушает заповедь Божию. И вот язык Библии в этом смысле мы можем во многих местах повествования, в частности в этой третьей главе, назвать языком символическим. Но это мы должны помнить не язык нашей обыденности, когда мы говорим в каком-то часто шуточном смысле, там мне платят символическую зарплату, значит, мне практически не платят, а там какие-то маленькие деньги смешные. Символический язык – это совсем другое, это нечто очень важное. Символ в библейском богословии – это нечто очень существенное, за которым стоит очень глубокое содержание, которое мы нередко едва ли можем даже исчерпать своими размышлениями и богословием. Это близко примерно к тому, ну вот самые распространенные символы нашей жизни, символы дорожных знаков, те, кто ездит на машине, но все мы еще и ходим по тротуару, пересекаем улицы, мы понимаем, что красный свет – это всего лишь символ. Он сам по себе не мешает нам пересечь улицу, хотя мы, конечно, мы рискуем там жизнью, а уж если человек едет на машине, на красный свет, не только своей, но и чужой, это совсем уже нельзя делать. Хотя сам по себе красный свет нам не мешает. Вот. Но если мы, тем не менее, нарушим то общее согласие всего общества, которое стоит за этим символом, что вот если горит красный свет, переходить нельзя – тем более ехать на машине нельзя, надо остановиться, подождать, когда зажжется зеленый свет. Вот если общее общественное согласие мы нарушим, не посчитавшись с этим символом, то, конечно, последствия могут быть самые трагичные. Вот такое же глубокое содержание стоит и за библейскими символами. Символ – нечто очень глубоко значимое. Ну, я напомню, наверняка многие знают, что символа, слово греческое, означает соединять какие-то разные совершенно понятия, которые, быть может, далеко отстояли друг от друга, и вот они соединяются. Символа называлась дощечка небольшая, которую друзья, расставаясь на долгое время, уходя там в разные места в поход, ломали пополам, каждый брал с собой свою половинку, а когда они встречались, то они, даже если не узнавали друг друга внешне, прошло много лет, люди изменились, они могли соединить эти вот две дощечки, и когда они совпадают, ясно, что они именно принадлежат тому времени, когда они решили, что они непременно встретятся, непременно продолжат самые близкие, самые радостные друг с другом отношения. Вот что такое символ. Он соединяет какие-то очень важные представления, отношения, понятия. Таким образом, повествование о грехопадении мы должны прежде всего воспринимать именно не в смысле, как это произошло. Как бы нам это ни хотелось, нам очень хотелось бы узнать, ну как появились первые люди, вот что они собой представляли. Но, во всяком случае, пока мы можем об этом лишь только догадываться, строить или иные научные гипотезы, более-менее правдоподобные, чем дальше, тем больше, на основании данных молекулярной биологии. Но для нас самый главный вопрос – как? Вопрос – что? Что произошло? Потому что это касается уже каждого из нас. И вот мы говорили с вами о том, что грехопадение – это как раз и было именно нарушение воли Божией, когда человек ставит под сомнение образ Божий как благого, доброго Бога, Бога, который любит каждого человека, который любит свое творение и который дает нам заповеди вовсе не для того, чтобы ограничить наше существование от каких-то радостей жизни, а для того, чтобы оградить нас от зла, чтобы мы не ввергали себя в пучину греха, в пучину трагедий и всяких дурных последствий этого греха. Вы помните, мы приводили пример героя повести Достоевского «Преступление и наказание» Раскольникова, когда его решение убить там старушку-процентщицу и эти деньги использовать на благие цели было нарушением заповеди Божией «не убий». Но он полагал, что вот те благие цели, которые он преследовал, они оправдывают этот поступок и его совершают. Но как только он его совершил, он понимает, что погружается в такую пучину греха и беды, что практически он, уже на грани помешательства, и только действительно покаяние, поддержка прекрасной девушки спасает его, и в сущности он получает разрешение этого внутреннего страшного конфликта лишь в том, что он идет на каторгу и несет, заслуженное наказание. Но самым, конечно, громадным наказанием было вот это ад, который начался в его душе. Вместо обещанного быть как боги, мы говорили о том, что люди видят, что они просто голые звери. Они просто погрузились в тот самый материальный мир, над которым они находились благодаря благодати Божией, благодаря связи с Богом. Эту связь они утрачивают, и последствия сказываются сразу же. Адам, который был открыт для Бога, прячется. И когда его Господь спрашивает: «Адам, что ты сделал, не ел ли ты от того дерева, которое запретил тебе есть?» Он говорит, что это жена, которую ты мне дала, которую я ел. Ева свалит на змею. Таким образом, в конечном счете, оказывается, виноват сам Бог, который создал людей, дал им свободу и поместил их в такие условия, в которых они совершили вот это нравственное преступление. Понятно, что это уже является именно следствием греха. Не признать вину, не сказать, это я виноват, а сказать, что вина кто-то, в конечном счете, сам Бог. И как часто такие голоса раздаются и здесь. Я должен напомнить, что вот ответ на обвинение Ивана Карамазова, которое он предъявляет Богу за слезинку ребенка и отказывается входить в Царство Божие, купленный ценой этой слезинки, замечательный ответ был дан одним человеком, глубоко верующим, религиозным диссидентом. Он сейчас уже умер, а его ответ приходится где-то на 60-е годы, когда за веру, такую свою правозащитную деятельность, можно сказать, он находился в тюрьме. И вот оттуда он писал о том, что ведь в сущности то, что приводит в качестве примера Иван Карамазов, герой Достоевского, поднимает другой вопрос. А где же были люди, которые видели этого мальчика, затравленного помещичьими собаками, видели эту девочку, которую там мать-помещица держит в этом самом отхожем месте, холодном? Почему же они не вступились? Почему они не стали на защиту? Не сопротивлялись этой несправедливости? Почему же Иван сваливает это все на Бога, а забывая об ответственности людей? Возражение совершенно правильное, особенно потому, что он прозвучал из тюрьмы, из места, где концентрация добра и зла, его контрасты наиболее яркие и впечатляющие. И в самом деле человек несет ответственность за это гораздо больше. Ему дана свобода, свобода выбора, и это не вина Бога, что человек выбирает именно зло. Но на самом деле этот вопрос гораздо более глубокий и трудный, чем возможно сейчас в нескольких предложениях о нем сказать. Мы постоянно еще будем с ним встречаться на протяжении не только наших встреч, но и на протяжении всей нашей жизни. И нам постоянно надо будет искать ответы в русле того, что в богословии называется теодицея – оправдание Бога. Владимир Соловьев написал даже такую целую богословскую замечательную философскую книгу «Оправдание добра». Все христианство, оно, собственно, является оправданием добра, и мы об этом будем еще много раз говорить. Итак, люди погружаются в материальный мир, они становятся открытыми всем трудным материальным процессам, которые их окружают. Рай для них закрывается, на пороге встает ангел с мечом, который на самом деле есть некая внутренняя преграда человека войти в общение с Богом. Это повествование, как я уже говорил, является символом вот этой невозможности для человека приступить к Богу. И начинается длительная работа по приручению Богом человека. Подобно тому, как человек, который хочет, чтобы к нему на кошку там прилетали птички, кормились его, не боялись, он сначала ставит кормушку где-то далеко от окна, птички прилетают, потом подвигают поближе, потом еще поближе, ну и потом они уже действительно клюют с окошка, уже привыкли его не бояться. Вот примерно такую же работу проводит Бог с человеком, приближая его к себе. Итак, мы переходим уже к теме нашего сегодняшнего дня. Мы прочтем пока коротенькие два стиха из 4 главы. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин земледелец». Вот характерное для Библии слово «Адам познал Еву, жену свою», слово, описывающее близость супругов именно словом «познал», то есть самое глубокое знание, которое возможно именно между супругами. И тем самым Библия говорит о глубоком отношении от мужа и жены, мужчины и женщины, а то, о чем говорилось уже ранее во второй главе, и оставить человек отца свою, мать свою, и прилепиться жене своей, и будут два в плоть едины. Собственно говоря, по Библии муж и жена более близкие родственники, чем муж по отношению к своему отцу и матери, и жена по отношению к своим отцу и матери. И это мы должны знать и понимать для правильных взаимоотношений между поколениями. Когда кто-то предъявляет требования там, дочери и сыну, вот я тебя растила, там все такое, а вот ты меня оставляешь, не заботишься, там все, там жена тебя повелевает или муж тобой командует и так далее. Вот это глубоко неправильно, глубоко. Потому что каждый должен понимать, да, вот создается новая общность. И как в Библии сказано, это читается во время молитв, во время таинства венчания, что действительно оставить человек отца и мать свою, прилепиться жене своей. Начинается новая, другая семья, начинается новая жизнь, новые Адам и Ева. Об этом мы должны все очень хорошо отдавать себе в этом отчет. Итак, упоминаются только мужчины. Родила Каина, затем Авеля. Потом мы будем с вами читать о том, что Каин родил кого-то еще, кто кого-то еще и так далее. Мы не должны этим смущаться. Всегда возникает вопрос, ну а от кого же он родил? Где же эти женщины были, которые рождали им детей? Ну, ясно, конечно, что это были сестры Каина и Авеля. Впоследствии, может, были двоюродные, троюродные и так далее. Но, во всяком случае, Библия не упоминает родословие, идет, как правило, по мужской линии, хотя иногда упоминаются некоторые женщины. Если вы вспомните Евангелие от Матфея, там идет то же самое. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа, братьев его. Хотя по Ветхому Завету мы знаем, что Авраам не просто так родил Исаака, а у него была жена Сара, этому предшествовали долгие годы ожидания первенца и так далее. Так что этот вопрос мы можем для себя раз и навсегда уже закрыть. И далее рассказывается о первых, так сказать, вернее, о втором поколении людей, о Каине и Авеле. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Тук – церковно-славянское слово, которое сохраняется в синодальном переводе, означает просто жир. жир, вот курдюк, там сало и прочее, так называется тук. Отсюда слово, сохранившееся в нашей речи, когда мы говорим «тучная земля», «тучный» там чернозем, то имеется в виду именно как жирная черная земля. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он же сказал: не знаю, разве я сторож брату моему?» Ну, вот нечто уже знакомое по истории с Адамом и Евой, о том, когда Господь дает Каину возможность раскаяться, одуматься, что он сделал такого страшного. А Каин говорит: не знаю, я не сторож брату своему. Вот перед нами повествование о той связи, которую человек пытается установить с Богом. Он чувствует Бога, чувствует его присутствие и приносит нечто ему в жертву. То действие, которое характерно для всех людей, которое как бы идет инстинктивно из человеческого сердца, вот отдать что-то высшим силам, которые даже, может быть, не очень отчетливо представляются человеку, что это такое. И тем не менее это совершается. При этом сказано, что Бог принял жертву Авеля и не принял жертву Каина. Как именно это определить в Библии, не говорит нам. И, конечно, в этом не простая случайность, а великая мудрость, потому что всех признаков, принята жертва или не принята, разумеется, перечислить невозможно. И это какой-то очень внутренний, глубинный процесс. Но, во всяком случае, так или иначе, Каин понимает, что его жертва не принята, а Авель понимает, что она принята. Обычно в рисунках для детской Библии изображается так, что они это кладут на костер. У Авеля дым от костра вздымается прямо к небу, а у Каина он стелится по земле. Как бы символ того, что это Авеля жертва принята, а Каина нет. Ну, на самом деле, мы понимаем, что в Библии об этом ничего не сказано. Но есть некоторая подсказка, почему не принято. И святые отцы это видели в том, что указано про Авеля, что он принес от первородного стад своих, то есть первенцев, которые родились там у ягнят, там у волов, там и так далее, самые драгоценные, самые ожидаемые, самые, так сказать, ну, что-то лучшее. Не просто что попало. А сказано, Каин принес от плодов земли. Как бы не сказано ничего о том, был ли выбор или не было выбора. Ну, это одна точка зрения. А другая точка зрения состоит в том, что для автора Библии библейские повествования стали складываться, вероятно, уже во времена Авраама или, во всяком случае, во времена после египетского пленения. Стали записываться они уже гораздо позже, в царстве царя Давида. Это примерно 10 веков до Рождества Христова. И стали записывать сказания, которые уже насчитывали, по крайней мере, 5 веков устного существования, в виде устного предания. Надо сказать, что у народов, не имевших письменности, память была замечательно прекрасная, она была не загружена многими вещами, какими она загружена у нас с вами. Поэтому многие тексты заучивались наизусть, и это еще известно вот из творчества акынов, вот всевозможных народных певцов, когда они могли эти распевать песни там целыми днями, одно с другой цеплялось, и так вот это и шло. Вот примерно так эти повествования сохранялись, передаваясь из уст в уста о том, что происходило раньше, как Бог, открывший это людям, быть может, Аврааму, открывшим Моисею, вот передавали это из поколения в поколение. Ну, вопрос создания, как именно происходили библейские повествования, как они записывались, это отдельный вопрос, мы его сейчас специально касаться не будем. Но упомянем, что записанному тексту Библии предшествовал длительный период устной передачи этой традиции о самых первых веках творения человека. Итак, перед нами вот эта картина, когда жертва одного принимается, а жертвы другого нет. Говорится именно о том, как человек принес жертву. Что Каин, по всей вероятности, принес ее не от чистого сердца, а как-то достаточно равнодушно, то есть прямой связи установить не стремился. Вообще человек обращается к Богу и готов принести ему что-то в жертву. Ну, у нас мы там ставим свечку, скажем, там заказываем там молебен какой-то, по разным причинам. Например, мне так радостно жить в этом мире, и я тебя, Господи, благодарю. Благодарю тебя за все. Или я находился в страшной опасности, вот я уцелел, только ты, Господи, мог меня спасти. Или мне предстоит трудное дело, я сделаю все, что от меня зависело, но есть множество факторов, которые мне никак не подвластны. Господи, помоги мне. Ну, примерно близкое, помните, когда Петр хождение по водам в Евангелии от Матфея, вот он тонет и говорит: Господи, помоги, утопаю. Хотя Петр был рыбак, и у нас есть указание в Евангелии от Иоанна, что он прекрасно плавал и вполне мог спастись сам, но чувствует, что он не спасается. И, наконец, последнее, может быть, и такой мотив. Что-то у меня дела не клеится, со здоровьем неважно. Попробую обратиться к Богу, может быть, это поможет. Хуже, наверное, ведь не будет. Ну, вы замечаете разницу между всеми этими подходами. Подход от радости, подход искреннего желания быть с Богом и подход, а может быть, я что-то такое от него получу. Дай-ка я, пожалуй, проверю. Мне приходилось встречаться с людьми, которые говорили: да, я в храме был год 4 назад, у меня были такие трудности тогда, я вот обратился, знаете, помогло. Я говорю: ну, а сейчас как же? Ну, так у меня сейчас дела все в порядке. Так что вроде уже обращаться ни к чему. Вот. Понятно, что вот именно этот второй подход, конечно, не тот, который дает нам союз с Богом, встречу с Ним. Но есть и другая точка зрения по поводу того, почему Библия говорит о непринятии жертвы Каина и принятии жертвы Авеля. Не случайно с самого начала говорится, что Авель был скотовод, а Каин был земледелец. Дело в том, что Библия создавалась в условиях, когда народ израильский живет в египетском рабстве. Египет – огромная, богатая страна, но огромная по сравнению, конечно, тогда масштабы древнего мира, процветающая, всегда символ благополучия, процветания, мощи. И, конечно, это сельскохозяйственная страна, своим богатством обязанная разливом Нила и четкому, с точки зрения жрецов Египта, сохранению всех ритуалов, обычаев, жертвоприношений, магических действий и так далее, от которых зависело от благополучия. Израиль говорит совсем о другом, о едином Боге, который создает все видимое и невидимое, в том числе эти всякие духи, всякие другие божества и так далее. Даже если они есть, то они есть лишь что-то вторичное, сотворенные духи. То же самое происходит, когда Израиль, покинув Египет и после многих драматических событий, входит в землю обетованную, он тоже окружаем языческими народами, хананеями, тоже культ сельского хозяйства. Это народ, в основном именно занимающийся сельским хозяйством, многобожие, всякие страшные развратные культы Изиды, развратные культы Молоха, приносит в жертву детей, младенцев и так далее, с целью, так сказать, задобрить страшного бога, что-то от него получить. И для автора текста скотоводство – это символ того, чем занимается Израиль, избранный народ, которого Бог избрал, хоронит и, так сказать, хоронит в пустыне. То есть это, так сказать, позитивный, положительный образ. Наоборот, земледелие – это образ, всегда связанный с этими культами богов плодородия, со всякими культами такими сексуальными и так далее, как бы чтобы сообщить плодородие и земле тоже. Таким образом, это образ всегда негативный, отрицательный, образ многобожия. Почему с самого начала так проводится вот это разделение Авель и Каин? И, конечно, этот самый, который отрицательный образ, отрицательный персонаж, он-то и совершает вот это первое преступление. Ну, это, впрочем, тоже одно из объяснений. Мы не будем обязательно отставить, что именно оно правильное. Так или иначе, мы видим, что тот грех, который вошел в сердце Адама и Евы, имеет свое продолжение в их потомстве. Продолжение самое элементарное и самое понятное, обозначаемое простым словом «зависть». Зависть, потому что вот его не приняли жертву, чем-то Бог, видимо, недоволен, что-то сделал не так, ах, я плохой, а вот он хороший, ну, я ему сейчас покажу. Зависть, которую мы легко можем наблюдать даже уже у маленьких детей, когда те, у кого были двое детей, конечно, не могли не заметить с появлением второго ребенка, первенец чувствует себя обделенным, хотя ему могут стараться уделить максимум внимания, тем не менее он привык к тому, что он только в центре, вот, а тут появился кто-то еще. И тоже, соответственно, страшная ревность, страшные всякие проблемы, которые требуют от родителей особого внимания. Итак, результат греха уже явная физическая смерть, которая источником которой является уже человек. И, конечно, возникает вопрос, а почему же Бог не остановил Каина? Ну, надо сказать, что Бог вообще Каина предупредил. Сказал, что грех лежит у твоего порога, и ты не поднимаешь лицо своего, ты властвуй над ним, иначе ты до хорошего не дойдешь. Каин не слушает этого и поступает опять по своей человеческой воле, по своим человеческим страстям. И последствия очевидны. Мы представим себе, если Бог будет поступать иначе, не просто нас предупреждать в виде заповедей, в виде нравственных каких-то правил, которые нам передаются вместе с культурой, вместе с обществом, а будет нас всегда физически останавливать каждый раз, когда мы что-то такое плохое задумаем. У нас пришлась какая-то мысль, мы сразу потеряли дар речи. Мы, значит, начинаем как-то покаялись, а, вернулся, значит, я говорю. Хорошо, слава Богу. Пока еще какая-то мысль пронеслась, совершенно неуправляемо, опять. Я слышать там перестал, еще что-нибудь в этом роде. То есть жизнь человека превратилась бы в какое-то сплошное, ну, дрессировку, как, скажем, есть вот такие всякие эксперименты, когда дрессируют крыс, если она делает что-то не так, такой легкий разряд тока, она же бежит в другом направлении, там тоже разряд, бежит в третьем, и, наконец, там находит выход из лабиринта, скажем. Вот таким бы лабиринтом стала бы вся жизнь человека. Человек из свободного существа, который может выбирать между добром и злом, который благодаря этому может творить, у которого проносятся действительно самые разные мысли, но он постоянно призван к тому, чтобы работать над собой и давать ход доброму и сдерживать дурное, человек превратится в какое-то животное, которое будет все время дрессировать. Конечно, это не есть образ и подобие Божие, это не существование достойного человека. Далее Каин приходит в ужас от того, что он сделал, и мы читаем следующее. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро, и сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господа и поселился в земле Нод». на востоке от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха, и построил город, и назвал город по имени сына своего Енох. То есть мы видим, что Каин понимает, что его жизнь точно так же может быть насильственно оборвана, как и жизнь Авеля, его брата. И он, Бог продолжает любить человека, несмотря на его такое безобразное поведение. И Каин в страхе взывает к Господу, и Господь говорит ему о том, что да, он защитит его, он поставит особую печать, и так, чтобы его никто не убил. Ну, я думаю, что нельзя не видеть здесь противостояние Библии кровной мести. Каждому человеку напоминается о том, что Бог любит каждого, даже преступника. И поэтому понятно, что кровная месть – это не тот путь, о котором Библия хочет сказать. И то, что имеется у многих народов, Библия здесь таким образом отвергает. Далее рассказывается о том, что человечество не ограничивается этими двумя персонажами Авелем и Каином. Появляется его третье поколение людей, Енох, строит город, строит цивилизацию. И мы видим, что с умножением цивилизации умножается зло. Тем самым Библия говорит о том, что то, что дано человеку для блага, для созидания, становится источником зла. Затем следует пятая глава, длинное-длинное родословие, которое говорит о очень важной для нас и для того народа, которому Библия пишется, очень важная вещь о том, что все люди кровно связаны друг с другом, все они являются кровными родственниками. Они не подобны совершенно разобщенным племенам, как у примитивных народов. Одни произошли там от оленя, помните, Чингиза Айтматова, «Белый пароход», другие там от медведя, третьи связывают еще кого-то там с кем-то, и вот, что вот они именно от них. И мысль совершенно уникальная для того времени, когда каждое племя считало настоящими людьми только себя, а других чем-то вроде даже и не людьми, которых можно уничтожать, и все. Мы самые лучшие. Ну, известный там есть анекдот, что вот грузины лучше, чем армяне. Чем лучше? Чем армяне? То есть человек не может даже объяснить, почему у него превозношение по отношению к другим, просто потому что он другой. Значит, уже я лучше. И в этом, собственно, такой биологический инстинкт охраны территории, охраны, так сказать, своей популяции, всякая другая, чужак всегда это плохо и так далее. И, то есть то, что Библия заведомо отвергает и говорит о том, что все происходят от одного рода. Все происходят от Адама, и многочисленные племена и поколения, они все потомки вот этой одной первой пары детей Божиих. Затем рассказывается вот в этой пятой главе, среди перечисления, которое может показаться утомительным, множество имен, говорится о неком человеке по имени Енох, который не умер, но был взят Богом на небо. В 24 стихе. И поэтому, а перед этим сказано: «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Есть особое библейское описание жизни человека. «И ходил этот человек перед Богом». То есть он помнил о Боге, он свою жизнь строил так, чтобы своей жизнью радовать Бога, а не удаляться и не приступать Его заповеди. Затем следует шестая глава, в которой рассказываются вещи, нуждающиеся особенно в объяснении, достаточно трудные. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духом им быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и стали рождать им, это сильные и издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: «Истреблю с лица земли человека, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Вот такое трудное место. Что такое за сыны Божии, какие-то отдельные люди, которые входят, вступают в брак с сынами человеческими и так далее. В Библии вступление в брак – это действие, аналогичное религиозному культу, как бы, в который вступают люди с другими богами. Это как бы брачные узы, которыми человек связывает себя с другими богами. Израиль всегда выступает как возлюбленное чадо Божие, как возлюбленная невеста Божия, как церковь тоже, невеста Христова. Так что вот символ брака – это всегда символ церкви, символ связи человека с Богом, кроме того, что это брак между людьми. В послании, которое читается во время таинства брака, как раз говорится о том, что брак совершается в образ Христа и Церкви. Как Христос заботится о Церкви, так муж призывается заботиться о своей жене. И вот в данном случае все богословы единогласно понимают это место как то, что люди входят в контакт со всевозможными духовными, тварными существами. Разумеется, когда человек начинает поклоняться какому-то камню, скале, там, дереву и так далее, начинает нечто улавливать от каких-то духовных существ. Человек вообще обладает даром одухотворять все то, чему он начинает поклоняться. Он как бы дает ему ту жизнь, которую ему дал Господь. И действительно это начинает отвечать. Но это все тоже до поры до времени. В какой-то момент это обрывается и оказывается ловушкой и гибелью. Но на протяжении какого-то времени это существует, как существовало язычество на протяжении многих тысячелетий истории человечества. И люди, которые вот приписывали такое происхождение от тех или других богов, богов там той горы или богов там того животного обожествленного и так далее, то и своих предков возвеличивали как невероятных сильных людей, исполинов, ну, вспомним Илиаду Гомера, вспомним всевозможные эпосы древних народов, все непременно говорят о том, что вот в древности были какие-то удивительно сильные люди, ну, наш там Илья Муромец, Микула Селенинович, это общий, так сказать, такой стереотип для всех народов, вот видящих это героическое в прошлом. Но при этом надо сказать, что Библия развенчивает это прошлое и развенчивает вот этих исполинов и славных героев древности. Сразу после слов «они стали рождать им это сильные и сдревле славные люди», Библия говорит о том, что «и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». То есть та сила и слава, которая обреталась, была совсем не силой и славой Божьей. Была совсем не ради человека, ради его восхождения к Богу, а ради его собственных каких-то целей, ради подавления слабого сильным, ради богатства от них, нищеты других. И человечество начинает, так сказать, истреблять само себя, и то богатство и слава, которые появляются. Ну вот недавно шел фильм «Троя», мы видим, как тысячи людей приносятся к жертву славе, когда Ахиллес спрашивает свою мать, которая тоже имеет контакт с духовными силами, как им поступить, остаться вот здесь, в своей греческой земле, или плыть в Трою, то она говорит, что если ты останешься здесь, конечно, ты проживешь хорошую, спокойную жизнь, вырастешь там детей, внуков, будешь этим всем наслаждаться, но в истории никто тебя не узнает. А если ты покинешь и поедешь в Трою, ты завоюешь, ты сам там погибнешь, ты там уничтожишь множество людей, но история всегда будет говорить о тебе. Поэтому поезжай. Ну, так примерно я так очень угрубляю, но суть вот этого ее, можно сказать, пророчества была именно в этом. Ради славы, готовы, чтобы и люди погибли, и город был уничтожен, цивилизация была стерта с лица земли, но зато о тебе будут говорить на протяжении многих веков, и даже вот 20 веков спустя делать замечательные фильмы. Понятно, что задача человека совсем не в этом. И Библия об этом прямо говорит, что Бог раскаялся, что создал человека. Разумеется, это повествование мы не должны видеть как то, что Бог сделал что-то, какую-то ошибку, и теперь хочет ее исправить таким самым радикальным образом, уничтожив всех людей. Речь идет о том, что человечество не безразлично для Творца, что Бог заинтересован в том, чтобы люди жили по правде, жили в свете, а не уничтожали друг друга. Как всякая нормальная мать, конечно, была бы в ужасе, если бы дети стали убивать друг друга, вместо того, чтобы дружно жить и созидать прекрасный сад вокруг себя. И далее рассказывается о том, что, тем не менее, есть и другой вариант жизни людей. В этой же главе с 8 стиха повествуется о человеке, имя которого всем, конечно, хорошо известно, по имени Ной. «Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». Очень интересно, когда мы читаем слово «житие», то тут мы, конечно, ожидаем, что он родился тогда-то, сделал то-то, что он там женился, родил того-то, построил там город какой-то, ну, вот житие. Ну, еще что-то делал, там постился, молился и так далее. Но ничего-то мы не находим. Говорится просто, человек праведный и непорочный в роде своем. То есть среди всех, кто его окружал. Среди своих родственников он был, пожалуй, единственный праведный и непорочный. И опять добавляется, Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнила земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Когда мы сейчас слышим и читаем, и видим о гомосексуальных браках, о стриптизе и прочем-прочем, вот это все было. Это все было и тогда. Были также дикие культы, когда люди вступали в сексуальные отношения с животными, причем не где-то там в углу, как извращение, а как именно праздник, как сказать, общая радость, прочее, прочее. Вот та картина, которую видит Бог среди современников Ноя. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге, осмоли его смолой внутри, снаружи. Сделай вот так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, высота 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге в локоть, сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку», и так далее. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов с тобою. Введи также в ковчег всех животных от всякой плоти по паре, ибо они остались, чтобы они остались с тобой в живых, мужеского пола и женского. Пусть они будут из птиц породы и так далее. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питается, собери к себе, и будет она для тебя и для них пищу. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Ну, мы видим, что Бог начинает как бы новое человечество от праведного Ноя и от его сыновей и их жен. При этом Бог хочет спасти не только Ноя, но и спасти животных, которых он поручает Ною, и как рачительный хозяин получает ему, чтобы он собрал пищи, необходимые для всех птиц, животных и так далее. То есть все заранее предусмотрено, Ной так и сделал. Есть хороший американский фильм из серии таких библейских фильмов о Ное. Вот там показан вот этот момент, который здесь как бы в Библии отсутствует, но его легко, так сказать, представить, что Ной, о котором не сказано, что он жил, скажем, на берегу моря, а, возможно, где-то в горах вообще, ну, в обычном селении, строит вдруг посреди, так сказать, своего двора огромный корабль. Приходят к нему его соседи и говорят, что ты сошел с ума. Что ты делаешь? Что ты будешь делать с этим кораблем? Вот у тебя есть дом, ты мог бы из этих, так сказать, деревьев построить себе дом. Приходят другие люди, говорят ему, люди, так сказать, доброжелательные такие, говорят ему, зачем же ты тратишь столько сил и времени, вот столько бедных людей, ты мог бы им пойти помочь этим людям, построить им жилище, чем-то занимаешь какой-то ерундой. Вот. Оно и продолжается весело строить, потому что, когда он говорит, что так мне Бог сказал, ну, тут люди вообще уши затыкают и уходят. И тем не менее Ной строит под этот гром насмешек, и там также красивые сцены, как там вот по паре жирафы, там слоны и так далее, и так далее. Ну, конечно, мы тоже должны понять, что повествование это тоже, конечно, и говорить с нами языком символов. Потому что, ну, для, может быть, ребенка легко представить, как Ной собирает там жирафов, слонов, как всех вводит их в ковчег. Но для человека, который получил хотя бы зоологическое образование на уровне школы, конечно, ясно, что Бог, что Ной не сможет ввести все 78 тысяч видов млекопитающих. А тем более насекомых, которых от них жужжились там 120 тысяч видов и так далее. Ясно, что речь идет не об этом. Ясно, что речь идет о том, что Бог сохраняет жизнь праведника и дает ему возможность обеспечить себя и вот этими всякими животными. Ясно, что Бог любит всякую тварь и хочет, чтобы она спаслась, чтобы жизнь на земле продолжалась. При этом делается попытка объяснить еще одну важную вещь, о которой я скажу потом. Итак, совершается вот это повеление Ною и строительство ковчега. Затем рассказывается о самом потопе. «И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей». Да, а перед этим сказано: в 600-й год жизни Ноя, во второй месяц, 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Мы с вами помним, когда читали первую главу книги Бытия, что с точки зрения автора Библии Земля устроена так, что это пространство между двумя такими как бы оболочками. Оболочка который называется словом «твердь». Твердь небесная в виде некой сферы и твердь земная. Эта твердь посреди воды возникает. То есть все в целом вода-вода. И вот возникает твердь, которая как бы вот так вот расходится, подобно зерну чечевицы, расходятся эти своды небесно-земного. Сверху вода, снизу вода, а посередине возникает земля. Ну, собственно говоря, мы, конечно, можем немножко улыбаться этому, но, с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что вот жизнь на Земле представляет свою тоненькую пленочку, ну, можно сказать, ну, с километра, может, полтора. Глубже в Землю метров там на 20, 40, 30, ну, 50, там уже никакой жизни нет. А если глубже, там вообще огромные температуры. Уже полуторакилометровые шахты невозможны почти для работы без кондиционера, там страшная жара за счет просто расплавленной земной массы в центре Земли. Если мы поднимемся вверх, все летали на самолетах, знаешь, что за бортом жарким летом температура там минус 45, там 60 градусов. То есть тоже жизнь невозможна. Жизнь такая узенькая пленочка, покрывающая нашу планету. Но что говорить, что уже за пределами этой самой стратосферы там на 20 километров подняться – там страшное ионизирующее излучение, которое убивает все живое, если бы не было специальной защиты на Земле в виде мощного магнитного поля. Магнитное поле, которое на Земле то ли в 20, то ли в 100 раз сильнее, чем на Марсе. Если бы этого не было, вот, то все эти элементарные частицы, они бы погубили все на Земле, даже несмотря на это оптимальное расстояние. Если бы мы дальше были от Солнца, мы бы замерзли, если бы ближе, то сгорели. А вокруг миллионы световых лет пространства, в котором температура, ну, близко к абсолютному нулю, минус 273 градуса по Цельсию. Так что вот это представление о том, что жизнь есть нечто весьма такое хрупкое между абсолютной смертью, смертью снизу от жара Земли, и сверху от ледяного космоса, оно, в общем-то, в принципе, совершенно правильное. Но передано другими словами, другими образами. И вот тут важно, почему происходит потоп. Потому что в этой тверди, которая над нами, которая сдерживает воды над небом, имеются специальные окна. Когда Господь их открывает, то идет дождь. Когда закрывает, то дождь не идет. Но когда Господь гневается на человечество, все окна открываются на 40 дней, и все погибает. Но это, так сказать, вот язык символа. Конечно, понятно, что эта картина передает опять-таки не как, а что происходит. И далее вода усилилась и весьма умножалась на земле, ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрыли все высокие горы, какие есть под высоким небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле. Вода же усилилась на земле 150 дней. И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Ну, конечно, это опять-таки язык поэзии, который совсем не означает, что Бог забыл, а потом вдруг как случайно вспомнил. Ясно, что для Бога это вот такое живое, отеческое, теплое отношение и к Ною, и ко всем скотам и птицам, которые находятся на земле. И закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Затем рассказывается, как ковчег останавливается, останется на горе Арарат. Между прочим, есть сведения о том, что действительно там есть какие-то останки какого-то вроде бы судна на ледяной вершине. Но пока достоверных сведений нет, потому что экспедиции это очень дорогие, рискованные. Но будем надеяться, что когда-нибудь мы об этом узнаем что-нибудь поточнее. Но именно с горой Арарат связывают возможность вот этих археологических находок. И далее рассказывается о том, как Ной устанавливает возможность жизни на Земле, выпускает сначала ворона, потом голубя. Голубь улетает, прилетает, не нашел места на Земле, потом прилетает с масличным листочком в клюве, и Ной понимает, что уже можно выходить из ковчега. «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его. Все звери, все гады, все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из земли, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего на земле, как я сделал, впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Вот первое, что делает Ной, когда спасается, как благочестивый человек, понимающий, что он, в общем, был на грани гибели, ковчег этот носится, вот в этом фильме очень хорошо это показано, дождь идет, вообще непонятно, что будет. Вот. И первое, что делает, он благодарит Господа, приносит ему всесожжение, жертву благодарности. И тоже такая черта антропоморфна. «И обонял Господь приятное благоухание». Ну, знаете, у древних пастушеских народов, когда где-то там жарится мясо, ну, сами мы знаем, запах шашлыка там доносит, все это приятно. Вот. Ну, и как бы людям объясняется вот это очень родственные как бы отношения с Богом. Богу также приятно, это жертва Ною, Ноя, который первое, что делает, когда выходит, не виноградник сажает, не вино пьет, а именно вот приносит эту жертву Богу. Так что он поступает как вполне благочестивый человек. Тут мы, конечно, должны сказать и вот еще о чем, что подобно тому, как мы говорили о шести днях творения, что не следует понимать это буквально там по 24 часа, что это периоды, что Библия говорит опять-таки не о том, как, а о том, что происходит по периодам, происходит творение Земли. То же самое, когда говорится о том, что вот там все это уничтожилось, все, опять же говорится о том, что люди, отвергшие Бога, навлекают на себя разрушительные демонические силы бездушной природы. И это повествование, конечно, есть тоже поэтическое, так сказать, наставление о том, что если люди будут жить нечестиво, они землю, в общем-то, могут разрушить. Что мы прекрасно знаем. Недавно был фильм о взрыве вот водородной бомбы, кажется, это было 61-й год. во время 22-го съезда, подарок съезду, под руководством Андрея Дмитриевича Сахарова была взорвана бомба мощностью 57 мегатонн. Самый мощный из всех устройств, которые когда-либо взорвались на Земле, занесена в книгу Гиннесса. Американцы взорвали перед этим незадолго бомбу мощностью всего лишь 5 мегатонн. А вот эта бомба была мощнее всех вообще взрывов, произведенных во время всей Второй мировой войны. Совершенно жуткое демоническое зрелище. Самолет, который нес эту бомбу, он сбросил на парашюте, чтобы все-таки остаться более-менее в живых, вследствие ударной волны на 45 минут потерял возможность всякой связи с землей. Думали, что они вообще погибли, но это было, с другой стороны, свидетельство, что бомба сработала, все в порядке. Но, к счастью, и самолет тоже все-таки после этого страшного удара все-таки остался цел, невредим, и даже один из летчиков жив до сих пор. Так что вот мы видим, человечество вполне может уничтожить действительно все живое на Земле. Об этом нам и говорит Библия. И затем рассказывается о том, что было дальше. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана, того самого языческого Ханаана, который досаждал Израилю на протяжении многих десятилетий. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. То есть происходит новое, человечество. Ной стал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, опьянел и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежды и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Бог Симов, Семиты». Израиль, семитский тоже народ, здесь именно появляется Единобожие впервые среди всех племен земли. Да распространит Бог и Афета, вот европейские народы, мы с вами в том числе, именно мы как из племени Иофета, которая, благодать особо именно распространение, освоение земли. И да вселится он в шатрах Симовых, то есть Сим дает прибежище детям Иофета в смысле жизни с Богом в шатрах. Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Что для нас важно вот в этом повествовании? Я думаю, что это не притянуто, а содержится и в самом книге. Иногда людям приходит в голову такая мысль: а у чего бы Богу не взять бы и не отобрать, скажем, хороших, а плохих уничтожить? Было бы хорошее человечество, были все добрые, никто бы никого не убивал, все было совершенно прекрасно. Но вот повествование о потопе как раз нам и показывает, что эта скверна греха, она является как бы генетическим грузом каждого человека, от которого невозможно избавиться, как невозможно избавиться от ДНК. Значит, все время передается, жить иначе не будем. И вот идея селекции, отбора человечества на добрых оказывается абсолютно невозможной. В каждом человеке, в том числе вот среди потомков Ноя, Ной был совсем хороший, а тем не менее среди потомков двое оказалось замечательных, уважительных детей, а Хам оказался человеком, не имеющим уважения к своему отцу. Посмеялся над его слабостью, над его грехом, над его то, что он напился вина, обнажился и так далее. То есть мы видим, что идея отбора не получается. Следовательно, изменение, спасение человечества должно произойти каким-то иным путем. И незадолго перед этим повествованием о грехе Хама, соответственно, входит и слово, и в том числе в наш язык хамства, рассказывается о том завете, который Бог заключает с человечеством, а именно с Ноем. Завет – это договор. Причем тот договор, в котором не равные стороны, а одна сторона, как, допустим, очень властный сюзерен, заключает договор со своим слабеньким, хилым вассалом. Вот примерно такого рода завет заключает Бог с Ноем. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся, да трепещут вас все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все». Первому человечеству Господь завещал питаться именно от плодов земли. Все там фрукты, овощи и так далее. Это человечество, которое уже, так сказать, вторая попытка, более слабое, и позволяется есть все, что движется, все, что, так сказать, летает, все дается человеку в пищу. Хотя потом будут даны законы о чистом, нечистом, но пока это еще время не наступило. «Впредь во все дни земли сеяние, жатвы, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И далее, ну, приносятся ограничения на пищевое. «Только плоть с душой, с кровью не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его». То есть абсолютный запрет убийства человека и запрет вкушения крови. Почему? Кровь как носитель жизни. Как пастушеский народ, Израиль очень хорошо знал, что когда животное убивает, вытекает кровь, и вместе с ним животное умирает. С кровью уходит его жизнь. А жизнь принадлежит Богу. Следовательно, вкушение крови – это посягательство на обладание той жизнью, которая принадлежит только Богу. Отсюда строгий закон – не есть кровь, а должна быть выпускаема из животного. «И сказал Бог Ной и сынам его, вот я поставлю завет мой, то есть договор, с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, и с птицами, с зверями и так далее. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое поставлю между мною и между вами, и между всякой душой, я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаком завета между мною и между землею». Каждый раз, когда мы видим с вами радугу, мы можем вспомнить о том, что именно это знак завета, договора о том, что Бог, несмотря на все наши безобразия и прочее, все-таки не будет уничтожать жизнь на земле. Холод и жатва – все это не прекратится. И последнее, о чем нам сегодня необходимо вспомнить, это Вавилонская башня. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали кирпичи у них вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до неба, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать. Сойдем же и смешаем там язык их, так что один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». То есть речь идет о том, что Бог останавливает это единство человека, потому что единство направлено на дурные цели – сделать имя себе, сделать что-то во имя свое, штурмом взять небо не почитанием, не преклонением, не повиновением, а вновь горделивым бунтом против неба. И Господь применяет такое минимально вредящее средство, дает им всем разные языки, люди перестают понимать друг друга. В одном из фантастических повестей, сейчас забыл имя автора известный, ну, неважно, посылаются советом цивилизации на Землю люди для того, чтобы остановить атомную войну, которая может случиться там через 20-30 лет, посылает своего агента, и он должен произвести максимально, минимально необходимое воздействие. Он прокрадывается незаметно в этот город, не повреждая ни малейшего там червячка или бабочку, а это Саймака, по-моему, Клиффорд Саймак. И вот он прокалывает автомашину у одного студента, который за это опаздывает на лекцию. На этой лекции он не услышит об одной важной формуле, и в дальнейшем не придет идеи создания какой-то там сверхмощной бомбы. Так вот такое воздействие, которое останавливает историю от того, чтобы она шла в гибельное русло. А вместо этого идет своим чередом. Вот примерно такое действие предпринимает Господь, смешивая языки, чтобы люди остановились в своем безумии. Надо сказать, что образ смешения языка – это образ всегда негативный, греховный, как следствие человеческого греха. В Пятидесятнице, когда Господь посылает Святого Духа на родившуюся церковь, как раз происходит появление общего языка. Люди начинают понимать друг друга. Когда егда снишет, языки слия, разделяя языки вышние. Когда пришел Дух Святый, чтобы соединить все языки, все народы, тот, который когда-то разделил языки, и в соединении вся призвах, и согласно славить Всесвятаго Духа Твоего. Вот это тропарь Троицы, мы потом к этому вернемся подробнее, но я сейчас просто об этом упоминаю, как о важном для библейского взгляда на людей и на жизнь. Единство языка взаимопонимания есть благо, которое дает Господь всем людям. Поэтому нам так бывает важно говорить на одном языке в кругу своей семьи, в кругу прихода, в кругу своей страны, говоря с другими людьми, даже, может быть, говоря на разных языках в смысле звучания, говорит на одном языке в смысле понимания добра и зла. На этом мы с вами закончим, но я вам дам большое задание до следующей, лучше даже, наверное, на две недели. Это к следующему четвергу, когда у вас будут семинарские занятия, прочесть вот эти главы, о которых мы говорили сегодня, то есть до 11 главы. А далее, через две недели, было бы хорошо, если бы вы прочли книгу «Бытия» от 12 главы до конца. Там довольно много глав, чуть не 50, но думаю, что за две недели вы сможете осилить, тем более из библейского повествования это наиболее такое и романтичное, и драматическое, так что вполне интересное чтение. На этом сегодня мы закончим и с вами прощаемся до следующего четверга, когда будут семинарские занятия, и через две недели, также в четверг, будет занятие лекционное. Помолимся. Достойно есть якого истину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. Благодарим всех, кто смог прийти, благодарим всех, кто помог с оборудованием, и просим мужчин помочь расставить по местам скамеечки. И, пожалуйста, максимально тихо будем расходиться. Ангелы-хранители всем в пути. С миром изыдем. Спасибо.